Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Пускай моя любовь, как мир старан, лишь ей одной служил и доверялся.
9 мая, 90 лет назад, в Москве родился Булат Акуджава. Поэт, прозаик и, прежде всего, музыкант, создатель своего музыкального мира. В 1993 году Булат Акуджава принял участие в выпуске «Поверх барьеров», посвященном ностальгии.
Я не склонен идеализировать минувшие эпохи, но были какие-то достоинства, которые мы утратили. Понятие чести, да не только в те времена. Знаете, недавно мы вспоминали Арбат довоенный. Полную клаку, со шпаной, с жульем. Но все-таки, как это странно, я сейчас думаю. Ведь когда мы, мальчики, дрались, то у нас никогда лежачего не били. Откуда это все было? Я думаю, что это еще с дореволюционных времен.
Арбатство, растворенное в крови, неистребимо, как сама природа.
Полностью это интервью в конце выпуска. Начнем же с другой, актуальной темы.
Тихо, украинская ночь, прозрачно небо, звезды блещут.
Еще в детстве многие из нас поверили пушкинским стихам из Полтавы в то, что украинская или украинская ночь тиха. Опера Чайковского «Мазепа» только утвердила нас в этом.
Чуть трепещут серебристых тополей листы, но мрачные страшные мечты в душе смущенной.
Лет 20 назад в «Поверх барьеров» я подготовил передачу, которая называлась «Прощание с Грузией». К сожалению, по крайней мере, к сожалению для тех, для кого культура важнее политики, я тогда не ошибся. Тема сегодняшней передачи – русско-украинская, еще точнее. Речь пойдет о русско-украинской границе, разных границах. Я уступаю эфир харьковскому историку культуры, профессору Харьковского национального университета Лидии Стародубцевой. Это ее дебют в новом качестве радиожурналиста и автора «Поверх барьеров».
Тема наших размышлений – российско-украинская граница. Во всех ее ликах – геополитическая, культурная, языковая и реальная граница, которой сегодня стянуты войска и оружие, и символическая, воображаемая, внешняя и внутренняя. Наши собеседники – правозащитники, политики, поэты, ученые, художники, живущие по обе стороны границы между Россией и Украиной. Обратимся к ним с вопросом, подчерчена ли эта граница в вашем сознании? Прошла ли российско-украинская граница через ваше сердце? Людмила Алексеева, председатель Московской Хельсинской группы. Москва.
Невозможно произнести «война между Россией и Украиной». Говорят, бескровная. Слава Богу, бескровная. Но и бескровная – это безумие. Потому что, вы знаете, я чувствовала это дважды в своей жизни. Это уже третий раз. Первый раз в 68-м году, когда советские танки вошли в Прагу и прошлись не только по надеждам и мечтам чехов и словаков, но и по нашим. Хоронила наши надежды, было безумно стыдно за то, что огромная, могучая, тогда считавшаяся сверхдержавой Советский Союз, напал на маленькую Чехословакию, да еще с помощью других государств Варшавского договора. А второй раз стыд и боль я испытала, когда Россия затеяла войну с Грузией. Это тоже было позорище, потому что огромная Россия напала на маленькую Грузию. Зачем? Есть такие явления культуры, которые, ну, просто невозможно представить. В России без Грузии, в Грузии без России. Можно представить там Пушкина, Кавказского пленника без на холм Грузии легла ночная мгла. Украина ближе Чехословакии, ближе Грузии. Это, вот вы говорите, трещины. Да я не знаю, где эти трещины пройти, потому что я не знаю, где кончается Украина и начинается Россия. Границы есть. Украина независимое государство, незалежное, как любят говорить мои украинские коллеги. Я рада за них, что они дожили до того времени, о котором они мечтали. Мне не мешает, что Украина незалежная, наоборот. Я родилась в Крыму, мои родители родились в Крыму, моя бабушка, мамина мать родилась в Крыму, а мамин отец родился в из Кричан Харьковской губернии. Да, я родилась в Крыму, и я переехала в Москву, мои родители переехали, меня забрали, когда мне было 3 года, я, конечно, москвичка, но... В Крыму я много раз бывала, я люблю его, но мне абсолютно не мешало, что он... Какая разница, украинский или российский, безвизовый режим, приезжаешь, все говорят, кто он по-украински. Ну, я понимаю, я не умею сама по-украински, но я понимаю, а кто по-русски, они тоже понимают. Ну, ерунда это все. Зачем он нам, Крым-то, зачем он нам? У нас что, в России земли мало, что ли? Когда начинаю говорить с украинцами, плакать начинаю. Мне стыдно. Хотя не я эту войну организовал, но мне стыдно за свою страну. Это не то, что сказать один народ, а просто трудно понять, где граница. Оно вот так вот все переплетено, и нету разницы.
Александр Ройтбурт, художник, Киев.
Эта граница – это и есть реинкарнация этого железного занавеса. И я считаю, что интерес Украины в том, чтобы оказаться по другую сторону этого железного занавеса, чтобы ее ничего не разделяло с европейской цивилизацией.
Людмила Улицкая, писатель, Москва.
Мы голодные евреи, и предки мои жили в Киеве. Одна из моих бабушек родилась в Полтаве, кончила там гимназию, золотой медалью. И только в 17-летнем возрасте, в 17, переехала в Москву. Вторая моя бабушка родилась в Киеве, жила в Киеве. Жила она здесь молодые годы, здесь же жил мой дедушка. На улице Мариинско-Благовещенской жила бабушка. Я сейчас пойду смотреть этот дом, потому что у меня есть некоторый интерес, сейчас скажу какой. А на улице Кузнечной жил дедушка, они познакомились вот... Ну, не на улице, они познакомились в консерватории, в филармонии тогда это называлось. Значит, пару лет тому назад я вскрыла архив, в котором лежит переписка с 1911 года. Вот когда исполнился 2011, я его открыла, понимая, что дальше уже ждать невозможно. Почему я его так долго держала? Значит, дело в том, что я предполагала, что там некоторые скелеты на меня посыпятся. Они посыпались. И это совершенно ошеломляющая история, которая вся начинается здесь, на Украине, и большая часть этой истории связана с Украиной. И я последние 2 года просто, можно сказать, живу в раздвоенном состоянии. Значит, этим летом, когда начинался Майдан, я летом, зимой, я приехал в феврале, значит, это было, я сидел в Италии, пыталась писать эту книжку, рассматривая эти архивы, и очень глубоко в это погруженное. Время от времени я открывала телевизор, и там происходили события Майдана, которые происходили ровно в 10 минутах ходьбы от дома моей бабушки, которая жила там 100 лет тому назад, и больше, и меньше. Поскольку у меня дома висят 2 фотографии на стене, на одной фотографии сидит мой прадед. Это очень благообразного вида человек, похожий на сенатора. Он из тех евреев, который приехал из Швейцарии. В 1874 году он часовщик и работал на швейцарской часовой фирме. Сюда приехал в Киев и здесь остался, обзавелся семьей. Сидит этот роскошный человек, очень красивый, достойный, благородный. В своей мастерской там такие специальные полочки для часов. Шкафик такой специальный. Это 903 год. А ниже висит фотография 905 года. В этой же самой мастерской после погрома. Кто снял, не знаю. Шкафик перевернут, дедушки там уже нет. Значит, там порванные книги. Ну, тут я, конечно, не могу, я в 5 минут я не уложусь, потому что книги эти принадлежали брату моей бабушки Михаилу Гальперину, который в это время был студентом филологического, по-другому это называлось, отделения университета. И книжки эти были порваны погромщиками, плохими такими ребятами. И когда Короленко узнал о том, что у еврейского мальчика пропала вся его библиотека, естественно, русская, вот, Дон ему прислал 200 книг в подарок. Эти 200 книг до сих пор стоят на полке у моей троюродной сестры Оли Булгаковой в Москве на Тверской улице. Они послужили началом огромные библиотеки моего, значит, ну, брат моей бабушки, Михаил Петрович Гальперин. И действительно, они до сих пор есть, там написаны из книг Короленко на этих книжках. Они сохранились, все сохранилось это. Поэтому, понимаете, вопрос границы, она проходит внутри. Просто, можно сказать, через самое нутро. Дело в том, что я принадлежу к народу, который жил в очень многих странах. Когда-то много лет тому назад я смотрела фильм «Кармен Карл Саура». И там прекрасная актриса танцует. И в какой-то момент зал, в котором она танцует, занавеску отодвинули, и там показался вид Испании. И у меня просто сердце упало, потому что у меня было такое чувство, что какая родная земля. Так сказать, в этом, наверное, есть некоторая такая мучительная проблема еврейства и одновременное богатство. Потому что и Испания для меня страна, в которой что-то происходило с моими предками. И Украина, где фотографии просто еще сохранились. Вот. Ну, уже не говорю о Москве, в которой я прожила всю свою жизнь. И поэтому я должна вам сказать, что я легко... Не зря же история с космополитами разворачивалась. Но только это была отрицательная коннотация, абсолютно отрицательная коннотация. А в моем понимании это, на самом деле, положительная коннотация. И поэтому, скажем, Крым также отдельно пролегает через меня. Сестры моей бабушки жили, другой бабушки, жили в Крыму. Я с детства приезжаю в Крым. Рассказы о том, как было в Крыму до войны, это все мой роман «Медея и ее дети», в котором моя любовь к Крыму, моя причастность к Крыму, мое ощущение родины Крыма. Понимаете, ну вот так, так сказать, может быть, за это нас и не любят. Дело в том, что это я очень хорошо, мой опыт по истории Крыма, которую я изучала специально, когда я писала роман, где действие происходило в Крыму. И, скажем, есть такой музей в Херсонесе археологический. Это сказка. Вы туда заходите, вы понимаете, что, начиная там от скифов и до скифов, здесь жило столько разных народов. И когда мы говорим, не слышу, что мы говорим, времен Очакова и покорения Крыма, например, то мы, как бы, так сказать, историческое содержание не вкладываем в эту фразу. А между тем, это земля, на которой жили очень много народов. Для всех тех народов, кто там жил, она была родная. И греки, и татары, 30 народов. И караимы, и генуэзцы, и там были римские колонии, там, господи, боже мой, в конце концов, Одиссея. Но поэтому я считаю, что безумно важно научиться разговаривать друг с другом, научиться с уважением относиться друг к другу, научиться любить друг друга. Я с 2006 года я руковожу серией «Другой, другие, других» по толерантности для того, чтобы рассказать, что другая культура важна, интересна, и что если ты не расширяешь свое представление о мире, ты урод, ты варвар. Мне, конечно, повезло. Я училась в университете в 60-е годы, начало 60-х годов. Он с нами учился на курсах парень из Сухуми, чеченец, кореянка из Средней Азии, венесуэлка, два кубинца. И, понимаете, мы были друг другу очень интересны. И не только не было отталкивания, а, напротив, был большой взаимный интерес. И что произошло? Что за безумие случилось, что вместо интереса возникло раздражение и отрицательное такое, так сказать, отрицательные реакции? Ну, народ, мир сошел с ума. Ну, вот и все, что я могу сказать по этому поводу.
Юрий Луценко, политик, лидер партии «Народная самооборона», Киев.
У меня нету четкой границы, разделяющей на своих и чужих в этом отношении. Я вообще не делю людей по национальностям и даже по странам проживания. Для меня принцип определения «свой-чужой» определяет наличие или отсутствие культуры человека. Культура и варварство – вот, с моей точки зрения, барьер современного человечества. Открытость и диктатура – вот ответ на разницу поведения людей. Я не верю в возможность оторваться от национальных корней. Считаю, что это тот якорь, который в любом случае держит человека в определенной, заданной предыдущими поколениями парадигме. Но считаю абсурдным делить людей на хороших и плохих по этому принципу. Что касается меня, я считаю, что существует очень заметная разница между русскими и украинцами. Это определяется особенностями создания украинского государства. Ведь Украина – это фактически страна людей, которые убежали от царя, короля, султана, пана, иногда даже от жены. убежали и стали жить на отдельном хуторе в этой крайней хате, которая в тот момент носила совершенно другой смысл, чем сегодняшняя поговорка. Тогда моя хата с краю означала, что она крайняя и берет на себя все опасности, но тем не менее это моя хата. Человек, который убежал и выбрал свободную жизнь, знал точно, что на этом Богом данной земле он может заработать своей семьей на достаток. Если будет тяжело работать, он будет хорошо жить. И для него не важно было наличие или отсутствие государства. В этом смысле Украина сформирована как страна свободных людей, которые ценят в первую очередь семейные узы, товарищей и друзей, которые встают в плечо в случае опасности. Россия, с моей точки зрения, в силу своей географической позиции, в силу своей истории, в силу народов ее населяющих, нуждалась всегда, постоянно в защите государства. Наибольший оптимизм вселяет осознание того, что границы временны. Я сейчас не говорю не о государственных границах, которые, с моей точки зрения, должны быть нерушимыми, если мы хотим жить в мире. Я сейчас говорю о границе свободы. Если раньше граница свободы проходила по Берлину, потом она проходила по Варшаве, то теперь она проходит по украинской границе. И я абсолютно уверен, что она должна не разъединять, а инфильтрировать свободу, заражать свободой братскую Россию. Я вам тут скажу одну очень важную вещь, которая меня вот лично дает оптимизм касательно Украины. У нас есть очень хороший историк и философ Ярослав Грицак. Он давно занимается изучением проблем ценностей в Украине. Так вот, европейские ценности в 91 году, когда мы обрели независимость, исповедовали только жители Западной Украины, и то не все. Потом эта граница с речки Сбруч сместилась к Киеву. Потом она дошла до речки Днепр. Сегодня она продвигается к Перекопу. И вот это продвижение европейских общечеловеческих ценностей на восток совершенно явно видно в Украине. Они визуально видны. Я абсолютный оптимист. Наверное, самый главный оптимист в этой стадии.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Лидии Стародубцевой «Российско-украинская граница». Ее собеседники – российские и украинские писатели, правозащитники, художники.
Александр Даниэль. Историк, руководитель Международного правозащитного общества «Мемориал», Москва.
У меня из головы не выходит, что я украинец. Моя мама родом из Харькова. Она окончала Харьковский университет в 40-е годы. Мой отец, хотя и москвич, учился в Харьковском университете. Друзья моих родителей – это харьковчане. То есть Украина для меня, конечно, это прежде всего Харьков. У матери первый язык украинский. В детстве она приучала меня к украинскому языку и давала мне читать украинские книжки. Благодаря этому я могу читать по-украински. Мой отец, кроме этого, в 60-е годы занимался переводами украинской поэзии. Там он переводил Драча, Симоненко, Коротича, Лину Костенко, Стуса. А потом отец сидел в лагере с так называемыми украинскими националистами. Я с ними тоже знакомился по мере того, как они выходили из лагеря. Я помню совершенно фантастического, замечательного человека Ивана Алексеевича Светлыничного. Украина для меня как бы всегда присутствовала в моем сознании. Все это как-то актуализировалось очень сильно в конце февраля, в начале марта. При этом друзья родителей в Харькове – это русскоязычные литераторы. Борис Чебаев, Марк Богуславский, Аркадий Филатов, который, впрочем, сейчас в Москве живет. Это не зависит от языка на самом деле. Для меня все это было, я очень надеюсь, что мои украинские друзья с обостренным национальным чувством на меня за эти слова не обидятся. Для меня это всегда была другая Россия. Несколько дней в конце февраля мне казалось, что у этой другой России хорошая, счастливая судьба. Это та Россия, которую нам не удалось создать в России, в Великороссии. Да? И кажется, есть шанс, что эта другая Россия, говорящая на украинском языке и питающаяся украинской культурой, что она состоится. Эта граница для очень многих великороссов, для многих русских такая же. Мы вот так вот связаны между собой. Это переплетение. Нас разорвать невозможно. Именно поэтому физическая граница, политическая граница сейчас между нами, Россией и сегодняшней Украиной, должна быть абсолютно железной.
Микола Вересень, журналист, политик, актер. Киев.
Я был человеком, который снимал красный флаг с ЦК Компартии Украины, с крыши. И теперь у меня некая ответственность появилась, да? То есть надо как-то его поменять на другой, и чтобы он был, ну, такой, которому можно было, ну, хотя бы спокойно относиться, я не говорю гордиться. Потому что когда была там Украина без Кучмы и дело Гангадзе, я проходил мимо, думаю, что я снял красные, повесили потом желто-голубое. Так то же самое. Ничего не поменялось. Когда революция там 4-го года, вот это хорошее, висит хорошее, вроде тоже желто-голубое. Ну, как-то уже в нем смыслы какие-то появились в этом флаге. Да, и надо что-то делать. Вот из этот флаг, ты уже не можешь работать на государство, уже не можешь как-то соглашаться за большие деньги работать подцензурно. Это, в общем, неудобная работа, не хорошая жизнь. Но уже снял, уже надо что-то делать. Я как-то это понял очень давно, когда еще говорил вообще на русском языке. И украинский, это был совсем в глубине меня. А это было под Москвой, это было Золотое кольцо, есть такое место, где там вот Владимир, Суздаль и так далее. И мне впервые тогда какие-то русские люди рассказали, что они меня кормят, обхаживают, и, в общем, я им должен. Это впервые торпедировало вот этот интернационализм, вот советский еще, это был такой исход Советского Союза, 89-й, наверное, год. И я тогда как-то понял, что я другой. То есть мне сообщили, что я другой. Я не советский человек, а я какой-то другой, не русский. И я начал присматриваться, раз старший брат указывает, что надо вот осмотреться повнимательнее, я осмотрелся повнимательнее. И понял, в общем, что я украинец, это вот перестройка. И как бы начал я вдруг папу спрашивать, а что там у нас с Украиной, что как и почему. Он мне много чего рассказывал. Он такой большой академик, и там все это на его глазах происходило. Когда был шелест, то пленум ЦК Украины проводился на украинском языке, а тут сразу стал на русском. Ну, короче, вот какие-то такие очень мелкие вещи. Поскольку папа большой начальник, я ходил с ним в сауну, где были многие большие начальники. И начальник Госплана Украины говорит, ну что это такое? То есть это был такой не языковый национализм, а вот другой какой-то. 200 ракеток. Ну, они, значит, понятно, играли в теннис, как в те годы было модно, а потом шли в сауну, в бассейн, ну, так вот, по-европейски. Советский Союз заказал 200 ракеток хороших, теннисных. И в Украину прислали 3. И вот он возмущен. А потом уже, когда я начал активно работать на разных там западные голоса, это было BBC, то я просто познакомился с огромным количеством разных людей и получил... Вообще-то говоря, информация, мы же вот тут об этом говорили, да, что образование важнейшая вещь, да, и ты, если много чего знаешь, то, конечно, тебя уже обдурить очень сложно. Когда приехали там хмары, черновилы, когда приехали люди из тюрем, да, со многими я дружил и пил водку, и они мне рассказывали вот реальные вещи, что такое Украина. В 90-м году я поехал в BBC работать в Лондоне, и там не было книжек. Вот меня это удивило, в офисах не было книжек. Было одно диссидентство в СССР. Это тоже была такая капля важная, потому что там я нашел историю о том, как человек самосжегся в знак протеста против чего-то, я уже не помню, вот на могиле Шевченко. Просто факты там такие. Но это очень сильно, да, когда человек вот просто умирает так вот на большой площади. До этого знал только Яна Палаха, который погиб в Праге вследствие, значит, оккупации советскими войсками в 68 году. Вот, поэтому вот оно так капля за каплей, и как-то я потом понял, что, в общем, хотя никогда не верил. Вот я вам скажу, я был в зале, когда голосовали за независимость, и так очень иронично усмехался. Ну, кое может быть, ну, когда армия советская, когда КГБ советская, когда ЦК советская, это такой ресурс. И тут какая-то независимость. Очевидно для всех, что это агрессор, Путин агрессор, что Путина поддерживает огромное количество россиян. Ну, о чем мы будем говорить, если это враг? Я увидел младшего брата. Вот это впервые было мое ощущение, что вот такие пытливые русские приехали смотреть на украинцев и смотрят на них все-таки не так, как обычно, сверху вниз, а как бы снизу вверх уже. Знаете, первый раз очень умно мне сказал Марк Захаров, такой вот русский режиссер. И вот я ему этот вопрос задал, я не знаю, там, в 96-м году, может быть. Он говорит, так это естественно. Я говорю, что же естественно? Ну как, ну, братья, ну Каин и Авель. Это из очень древних времен все это. Говорит, если бы между Украиной и Россией при даже братстве находилась какая-нибудь Молдова, Уже было полегче немножко. Да, это братство было бы как-то такое на расстоянии. То есть ты в своей квартире, а я в своей. Но... А поскольку общая граница, говорит, тут никаких шансов нету. Опасность существует для Украины, для украинцев. Огромная опасность. Знаете, вот это наличие России как фактор постоянной невозможности что-то совершить.
Лев Рубинштейн. Поэт, критик, публицист. Москва.
Я не ощущаю эти границы, честно говоря, просто потому что мои и личные, и творческие, и культурные связи там с Киевом, или с Одессой, или с Львовом, они таковы, что я никакой границы не ощущаю и вообще считаю, что такое современное политическое или географическое понятие границы, оно жутко архаично, в принципе. Вообще границ нет давно в цивилизованном мире. И мне кажется, человечество к этому может быть медленно, но движется в эту сторону, в сторону отсутствия границ или, по крайней мере, их условности. Я когда-то даже сформулировал, что границы чем прозрачнее, тем прочнее. Имея в виду не государственные границы, а границы внутри, так сказать, культурных явлений, да, границы между жанрами, например. Эгоистическое сознание заточено на то, чтобы устанавливать границы, а современное сознание на то, чтобы их размывать.
Семен Глузман, правозащитник, психиатр, президент Ассоциации психиатров Украины, Киев.
Первая граница, очень важная для меня, была в зоне приблизительно в 1975 году, я не помню точно. Я даже написал тогда стихотворение «Прощание с Россией», хотя я оставался и остаюсь человеком русской культуры. И для меня по-прежнему русский язык – это мой основной язык, благодаря которому я мог себе позволить читать Фолкнера и Цивана. То есть мировую культуру я обошел русским языком, а не украинским, не зулусским. Рядом со мной жили старики-прибалты, которые сидели 25 лет за то, что они не хотели жить в Советском Союзе. Рядом со мной сидели 25-летники бандеровцы, которые воевали за какую-то свою Украину, за свою деревню. Кстати, за все годы моей дружбы с ними ни от кого я не слышал слова «бандера». Они воевали не за Бандеру, они сопротивлялись оккупации. А как они сопротивлялись, это не мое уже. Вот. И для меня очень важно было уйти из Советского Союза на внутренний. Как про меня писали в газете «Известия» или «Неделя», уже не помню. Отпетые уголовники, злобный антисоветчик, что-то такое. Но к чему я подхожу? Вот когда распался Советский Союз, я действительно матерый антисоветчик, уже автор многих антисоветских текстов. Но когда распался Советский Союз, и Украина стала независимым государством, в котором я продолжал жить, мне было, я не могу сказать страшно, но мне было тревожно. Я чувствовал себя не просто неуютно, я боялся. Прекрасно понимал, трезво, вернее, понимал, что Украина – это очень жестокая страна по отношению к своим детям. Именно украинские политзаключенные получали максимальные сроки всегда. Неважно, что ты совершил. Как бы границы, они же проходят в очень странных иногда местах и по странным поводам. Первые месяцы какой-то там, да, уже независимости, ко мне приезжает команда из УТ-1, чтобы я дал какое-то интервью на тему, о которой я мечтал говорить вслух, я мог только мечтать. Я отказываюсь от интервью, потому что девочка мне говорит, ну, можно только на украинском языке. Я говорю, ну, позвольте, я вообще не очень хочу на украинском языке. Ну, вы же понимаете, мой государственный канал, других тогда не было. Я вас очень прошу, вы же можете. Я говорю, да, я могу, но я не буду этого. Ну, это внутренний протест, который я мог себе позволить. Безопасный уже, конечно. Патриотизм и все эти национал-патриотические ребята, которые со мной сидели до меня и после меня, многие из них на самом деле были национальными, но не демократами. И вот эта граница была разрушена, знаете, когда я познакомился с Женей Головакой-Испаниной. Благодаря этому я как бы прикоснулся к результатам социологических исследований. И то, что мне рассказывал Женя в первые годы, вдруг, ну и это совпадало с моими ощущениями обывателя, обычного человека, который ездит в метро. Я вдруг увидел, что я живу в очень теплой и достаточно европейской стране. А потом появились какие-то контакты с первыми аккредитованными здесь дипломатами, француз, потом англичанин, американский посол. Голландец просто был влюблен, в Сирии не хотел уезжать отсюда. И для меня Россия постепенно становилась чужой страной, еще в связи, наверное, с тем, что умирали мои близкие. Умер Андрей Дмитриевич Сахаров, с которым я был достаточно хорошо знаком. Потом уехала Люся Бондарева, жена, уехал Юрий Ким. Остался там из тех, с кем я хотел бы общаться, Сергей Ковалев. То, что происходит сейчас, меня на самом деле ужас. Я уверен, что Украину можно завоевать, но нельзя покорить. Здесь есть фермент сопротивления. Стане вновці, прийде осінь, ми усі розбіжемося поруч, зіковані міста.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Лидии Стародубцевой «Российско-украинская граница». Ее собеседники – российские и украинские писатели, правозащитники, художники.
Моя дівчинка печальна, моє поле золота. Я продовжую кричати, ніч безпечна, пуста.
Тарас Возняк. Культуролог, политолог, писатель, редактор журнала «ИИ Львов».
Как подходить к понятию границы? То есть что-то иное. Где-то там начинается что-то иное. Если внутри тебя, то иное, ну это уже шизофрения какая-то определенная. Я думаю, что на самом деле каждый из нас немножко русский, немножко не русский. Так что я бы так к этому делу подходил, с одной стороны. С другой стороны, есть абсолютно такие вот у меня, наверное, примеры, абсолютно простые. Муж моей жены, он, в принципе, москвич, они там в Москве и жили в какое-то время, и так дальше, пока Путин не начал в 99-м году подрывать свои же дома, они быстренько убежали подальше от этого прекрасного места. И вот он, этот москвич, он живет сейчас во Львове, уже сколько там, чтобы не соврать, 14-15 лет, и он поехал по печальным абсолютно делах, поехал, мама там умирала, он поехал. И пожил там практически месяц. Приехал в конце января 2014 года. Говорит, Тарас, будет война. Я говорю, какая война? Россия нападет на Украину. Конец января. Я говорю, слушай, дорогой, ты что, немножко, да, может, я тут... Ты русский человек, давай я тебе 50 грамм налью, чтобы ты как бы успокоился, что-то с тобой проблемы. Через месяц случилась война. Но, что важно, он 15 лет прожил во Львове, и он же смотрит... Он поехал туда, и он же смотрит на Россию, на их телевидение, на то, что делается в стране уже нашими глазами. Вопрос, он русский или он уже украинец? Но вот эта граница проходит уже, как бы, не, это даже не совсем в языке, хотя и в языке тоже, а проходит вот по способу самоорганизации обществ.
Сергей Гондлевский, поэт, прозаик, переводчик. Москва.
Для меня Украина не звук пустой. Покойного отца местом рождения были Черкассы. У меня на стене висит год назад найденный в каком-то затрапезном чемодане, чуть ли не выброшенный, послужной список моего деда Давида Гондлевского из купцов второй гильдии, выпускника Киевского университета Святого Владимира. Послужной список связан с тем, что он в 1904 году командирован в качестве врача в Маньчжурию на русско-японскую войну. То есть целая половина моя, ну, в таком случае граница все-таки есть, вот, она принадлежит вполне книжной и литературной, и ушедшей. Ну, во всяком случае, мне кажется, что когда я там читал Багрицкую, я понимал, о какой он атмосфере, как, что он имеет в виду в думе про Апанаса. Это первая часть моего выступления. Вторая часть, я, ну, как все мы вообще-то, не люблю хамство. И то, чем занимается Россия, последовательно. Сначала она уничтожала Грузию. Вообще России повезло, что и такая маленькая Италия к ней прибилась, да, за столетия ее истории. Теперь также на правах сильного и не очень развитого существа в данный момент, вот, хотя я воспитан на русской культуре, занимается чем-то чрезвычайно низменным. И, конечно, это предмет, ну, моего и негодования, стыда, поскольку я имею отношение.
Марат Гельман, галерист, коллекционер, арт-менеджер. Москва.
Я в 88 году начал собирать украинское искусство. В это время в Москве было ощущение у большинства людей, интересующихся искусством, что вот такого конвенционального, то есть имеющего интернациональный масштаб на территории России или на территории тогда еще Советского Союза, есть только московский романтический концептуализм. И вот я начал собирать украинцев, которые были принципиально другими, совсем другими. То есть если московское искусство было такое холодным, умным, ироничным, украинское было витальным, то есть энергичным. Потом, значит, было такое очень сильное отличие, которое долго никто не понимал, на чем оно основано, что язык живописи, и такой более-менее классический язык, который, в общем-то, отвергался в Москве уже к тому времени и считался таким знаком принадлежности к официальной культуре, в Украине ничего такого не было. То есть вполне современные молодые художники пользовались им. И я вот понял, почему так происходит. Значит, однажды приехал в Киев, у меня было какое-то свободное время до первой встречи, и, значит, я пошел в официальный зал Союза художников, значит, и смотреть там ту живопись, которую делали, значит, официально. И вдруг смотрю на фамилии. Те же самые фамилии, что и фамилии художников, с которыми я работал. Выяснилось, что это отцы и дети. То есть, если в Москве был реальный конфликт между нонконформистами и официальным, и это означало, что если ты занимаешься вот этой живописью, ты как бы переходишь в стан врага, то есть, да, то здесь это была преемственность. То есть они любили друг друга, ну, понятно, как отцы. Да, конечно, у них были другие художественные задачи, но вот из-за того, что не было этого конфликта, то украинское искусство обладало другой вот этими качествами, ну, то, что потом начали называть украинский трансавангард. И я в 90-м сделал первую выставку, назывался «На Южно-Русская волна», Киев, Одесса, Харьков, Кишинев. Ну, условно говоря, была разная история отношений официального и неофициального искусства в Киеве и в Москве. Из этого выросли различия между языками искусства, которые пользовались художники. Безусловно, еще сыграла роль и некая все-таки юг, витальность, энергия. Поэтому, да, можно говорить, что украинское искусство больше обращено, как бы оно более чувственное, российское более эмоциональное, украинское более живописное, значит, российское обращено там к ready-made, к объекту больше. Понятно, что это все очень плавает, все это меняется, но до конца 90-х лет украинское искусство воспринималось в мире как некое особое ответвление от российского. То есть, да, то есть, собственно говоря, такой вот раздел, он произошел, может быть, не тогда, когда произошел раздел стран, да, там в 91-м, а где-то в 98-м, 99-м году, когда поменялся не только язык, но и поменялся топик. То есть не только как делают искусство, но и там зачем.
Павел Маков, художников-артист, Харьков.
Мы живем на границе и постоянно ожидаем событий со стороны границы, понимаете, разного толка. Поэтому, конечно, на проскользивание не только наши были, события эти приходят, приезжают какие-то люди в Харьков, устраивают не совсем корректные вещи, мягко говоря. Конечно, это просто факт нашей жизни теперь. То есть это просто такой физиологический фактор, фактор некого напряжения, который существует в последние месяцы. Все, что происходит в последнее время в культурной жизни России, оно не может не волновать, это безусловно. Но между своим и чужим пока что до такого уровня не дошло, конечно. Но понимание цивилизационного будущего у нас, безусловно, очевидно разное. У нас в Харькове вокруг меня очень много чужих людей. У меня есть близкие люди в России, то есть как бы тут свое чужое же не упирается в линию, в черту на земле, понимаете? Это упирается в первую очередь в менталитет, в разделение каких-то ценностей. Если ты разделяешь с кем-то эти ценности, то это как бы человек свой. Если у вас разные ценности, то он, естественно, чужой. В 91-м году, когда Украина приняла независимость, я стал гражданином Украины совершенно сознательно, как бы вся семья. И с этого момента для меня как бы мое гражданство намного важнее моего этнического происхождения. Мне абсолютно не важно, какой человек национальности, мне очень важно, как и что он думает. Есть чувство колоссального непонимания того, что происходит в России. Я могу привести такой пример. Когда я прочитал письмо Ста, которое я нашел среди фамилий, одну фамилию, которая меня удивила больше всего, это фамилия Спивакова. В прошлом году я дал свою работу на благотворительный аукцион, который организовывал фонд Спивакова для талантливых детей России. Работа была продана на аукционе Сотбис в Москве. Естественно, все деньги пошли на покупку, очевидно, там, или хороших инструментов. Речь шла о детях музыкально одаренных. Спиваков им поддерживал. И у меня хорошие все отношения с аукционом Сотбис. Естественно, я дал работу. И как-то я был очень рад, что на мои деньги там ребенку купят там скрипочку хорошую, может даже две или три. И тут вдруг Спиваков подписывает письмо, в котором он хочет, чтобы танки приехали в мой город, грубо говоря. Для меня это было таким культурологическим шоком, ничего не мог понять. Ну и так до сих пор для меня вообще загадка 80% поддерживающих людей, там, пусть даже не 80, пусть 50. Понимаете, агрессия в чужой стране. Я не могу до конца осознать, что да, это вот та страна, к которой я, в общем, всегда очень хорошо относился, в которой я делал выставки. Мои работы хранятся в Третьяковской галерее, в Пушкинском музее, в многих других музеях России. То есть, как бы, для меня загадка, почему эта страна хочет меня уничтожить.
Алексей Панич, философ, культуролог, Киев.
Я начинал свой путь науки как русский филолог, а потом постепенно, плавно перешел в роль украинского философа, украиноязычного, и книги у меня на двух языках, статьи на трех языках. То есть вот эта вот тема Украины и России внутри меня, это действительно моя постоянная тема и в языковом, и в культурном, и в политическом, и во многих других отношениях. Я просто чувствую, что эта граница Украины и России в каком-то отношении внутри меня преодолевается. Одно воспоминание приведу, когда в первый раз я поехал за границу, только-только недавно распался Советский Союз, мы поехали, это 92-й год, из Украины нас пригласили в Голландию. И мы проезжали сначала украино-польскую границу с колючей проволокой, с контрольно-следовой полосой, с другой колючей проволокой вглубь на километр нашей украинской территории, еще одна контрольно-следовая полоса. То есть это было ужасно. А потом мы проезжали, доехали до Варшавы, Берлина, из Берлина нас машиной повезли в Амстердам, и мы вообще не заметили границы между Германией и Голландией. А по дороге нам показали разломанную вышку, где была когда-то граница ГДР и ФРГ, и наши голландские друзья навещали своих знакомых в Западном Берлине и показывали, вот здесь мы преодолевали границу. Вот этих границ больше не было, а у нас тогда это был как рубец на теле украино-польского этого, приграничной территории, этой земли, вот как рубец на ней была эта сумасшедшая совершенно еще советского образца граница. Вот где-то границы внутри меня между Украиной и Россией, они стираются настолько, что мне очень легко и комфортно переходить из одной зоны в другую. Вот на Фейсбуке я сейчас очень активно веду свою деятельность несколько месяцев. Я принципиально веду языковой такой образ, выбрал трехязычный. У меня какие-то статусы идут по-украински, и постепенно я вижу, как все больше и больше с декабря их начинают активно лайкать мои львовские и тернопольские коллеги и знакомые. С другой стороны, статусы украиноязычные, которые все более активно лайкают в Донецке и в Харькове. И с третьей стороны, некоторые англоязычные статусы я себе иногда позволяю, и их лайкают равномерно по всей Украине. Вот тут границ в принципе нет, тут очень комфортно как бы чувствовать себя в разных языковых стихиях, как работая с разными музыкальными инструментами. Вот эту мелодию лучше сыграть на скрипке, эту лучше сыграть на аккордеоне, эту на органе. Вот так вот можно переходить с языка в язык. Где при этом граница выстроилась очень жесткая, это граница с политическим обликом современной России. И вот тут передвинулась сюда вот та граница, которую я когда-то видел между Украиной и Польшей в 92-м году. Где во мне есть четкая граница, это между российским во мне как культурным, российским как свободолюбивым. Вот как один мой друг Володя Звенецковский написал, разве Пушкин, я его процитирую, разве Пушкин не наше все? Разве не хотел он когда-то убежать от царя в Европу? Ну вот и мы хотим. Вот с этой Россией нам очень даже по дороге. С политической очень не по дороге, но как теперь одну Россию примирить с другой, наверное, вряд ли возможно. А как сделать, чтобы та политическая уступила этой нашей культурной, дорогой нашему сердцу? Это большой и сложный вопрос.
Перед нами спектр ответов. Для кого-то российско-украинская граница стала зияющей трещиной, болезненным расколом, ноющим швом. Для кого-то оказалась неодолимой железобетонной стеной. Для кого-то осталась прозрачной, ускользающей от сознания легкой, проницаемой завесой. Что же такое граница между Россией и Украиной? оставим этот вопрос открытым.
Слушали передачу Лидии Стародубцевой «Российско-украинская граница». Позволю себе короткий комментарий на ту же тему. Года два назад московский журнал «Кольта.ру» попросил писателей, поэтов и интеллектуалов назвать книги, которые наиболее полно объясняют, что с Россией было и будет. Мне тоже предложили высказаться. У американского историка Тимоти Снайдера есть книга «Кровавые земли. Европа между Гитлером и Сталином». 2010 год. Речь в этой книге идет о 30-40-х годах прошлого века. Американец называет Украину самым смертоносным местом в мире в этот отрезок времени. Приводит цифры. Из 17 миллионов мирных граждан, погибших на территории Евразии, 14 миллионов погибли на территории Украины. Это произошло в течение 12 лет. Тимоти Снайдер называет это крупнейшей катастрофой в истории западного мира. Среди жертв – евреи, украинцы, поляки, русские, немцы, цыгане и другие. В таком контексте неловко писать «и другие». Их морили голодом, расстреливали, сжигали. Причем и коммунисты, и нацисты обходились без лагерей. Голодомору и Холокосту лагеря не понадобились. Новизна книги Снайдера заключается в том, что он анализирует катастрофу не с точки зрения этнической или национальной. Его прежде всего интересует, почему именно эта земля, эта территория стали местом трагедии. Читая «Кровавые земли», я часто вспоминал Россию. Какая тайна заключена в ее почве? Что это за земля, которая на протяжении веков притягивает смерть? Играют ли в этом роль магнитные полюсы земного шара? Можно ли анализировать историю России с точки зрения геофизики? Не является ли наличие на территории российского государства полезных ископаемых свидетельством аномалии земной коры, мантии, твердого внутреннего тела? Была ли Россия чемпионом Европы по самоликвидации и ликвидации других, если бы ее жители амас переехали в Сибирь? Необходимо провести разведочные геофизические работы в акваториях, в космосе, в скважинах. В России работают сотни первоклассных геофизиков, готовых решить самые сложные геофизические и геополитические задачи. Разве не так? Читая «Кровавые земли», я думал и об Украине, и о России. Радио «Свобода. Поверх барьеров».
Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет.
90 лет назад в Москве родился Булат Акуджава, поэт, прозаик, но прежде всего музыкант, создатель своего музыкального мира. В моих архивах есть одно интервью с ним, короткое, телефонное, но вдумчивое. Акуджава говорит о том, как он относится к ностальгии.
Знаете, как всякий нормальный человек, это естественно, что меня это чувство постоянно тревожит. Все зависит от того, что я вспоминаю и как я вспоминаю. Конечно, я не могу без ностальгии вспоминать свое детство. Со стороны сегодняшнего дня очень печальное и трудное, и грустное. А с позиции того времени... прекрасное, полное вдохновение и, главное, надежд. Ну, а если более позднее прошлое, конечно, я не могу без ностальгического ощущения вспоминать годы оттепели. Конечно, это был очень робкий шаг, очень незначительный, но по сравнению с тем, что было до этого, это был грандиозный переворот. Мы тогда не придавали серьезного значения этому. Мы даже посмеивались, мы даже немножко негодовали.
Булат Шалович, а как вы объясняете ностальгию многих людей по вождям, например, по Сталину, ну, а теперь, знаете, по Брежневу?
Вы знаете, я думаю вот что. Россия действительно страна особая в этом смысле. Россия никогда не знала и не имела института свободы. Вождизм, царизм – это очень важные компоненты российского сознания.
Мне кажется, что ваши исторические романы – это все-таки лирическая проза, скорее, чем эпическая. У вас нет ностальгии по эпохам, в которых вы не жили?
Есть определенная, конечно. Я сам очень часто перевоплощаюсь, когда я пишу прозу. И ощущаю себя в том времени. И я не склонен идеализировать минувшие эпохи совершенно. Но были какие-то достоинства, которые мы утратили. Я не знаю понятия чести. Да не только в те времена. Знаете, недавно мы вспоминали Арбат довоенный. Полную клоаку, со шпаной, с жульем, с чем угодно. Но все-таки, понимаете, вот как это странно, я сейчас думаю. Ведь когда мы, мальчики, дрались, то у нас никогда лежачего не били. Откуда это все было? Я думаю, что это еще с дореволюционных времен.
Еще одна архивная запись. 1995 год. Радио «Свобода». Прага. Пресс-конференция Булата Акуджавы. Из передачи моего коллеги Ивана Толстого.
Я никогда не был ни революционером, ни диссидентом. Я писал о том, что чувствую, писал о себе в основном. Но сначала это очень не нравилось властям, потому что я был слишком грустный, а это не устраивало власть. Потом я вообще был подозрительный человек, какой-то с усиками, с гитарой, вдруг возник, поет что-то очень грустное, какие-то слова употребляет непривычные, ну, например, «Ваше Величество, женщина». Женщина – это в ресторане хорошо, а в песне в советской – это нехорошо, там девчата, девушки должны быть. Была там, допустим, война, что ты подлое сделала. Как это Великая война? Подлое называется. А вообще, если говорить об отношении к этой войне, ну что говорить? Я был очень советский молодой человек. Добровольно ушел на фронт. Великая эту войну, бойню, называть нельзя. Это неприлично. Бойня не бывает великой. Если отнести слово «великая» к размерам, это другое дело. Это самая большая беда России. Что Россия не знает... Что делать? Она должна этому научиться. Она должна пройти школу, трагическую школу. Мы тоже обольщались и считали, что после 20-го съезда наступит перелом, не наступил. Потом началась перестройка, мы решили, что ну вот, завтра начнется демократическая жизнь. Ошиблись. Страна, которая не знала никогда, что такое демократия, не может в один день совершить демократический переворот. Страна, которая никогда не уважала личность, не может вдруг стать любвеобильной в отношении отдельных лиц. Страна, которая никогда не знала, что такое свобода, не может этого понять сразу. Всему этому надо учиться. Тут очень просто все. Или погибнем, или выживем.
Не вежьте пехоте, где в песне боевой отвага и гнев. Не вежьте, не вежьте, где в садах словики закшичо цохи, ты еще не верь.
Ми бад ла халон, ме эвра ла вилон, холефет ха япа эл мул эйни. Бота хана эй клал ахнаг ха автобус, у хавери ха тов ве эн шели.
Да потому ты, воня маешь, не гляжу, ох, не кукушка. Машка, я не верю, я цыганка, понимаешь, не хожу. Дышла, не тенкрат покинула, в манеже смерем к публику, кестем тим его сердцем гнула, так ласка брала за клику.
Finché ancora le bastano il tempo e il fuoco che ha in sé, dai a ciascuno il suolo e poi
Булат Акуджава на разных языках. Это наша с режиссером передачи Натальей Аркадьевой музыкальная дань памяти поэта. Подготовил и вел этот выпуск «Поверх барьеров» Игорь Померанцев.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7455, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».